Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, о чем в последнее время говорят и пишут в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Если вы столкнулись со сложностями из-за замедления работы Ютуба, нас можно слушать в том числе в Телеграме, на канале «Студия подкастов Радио Свобода». В этом выпуске я расскажу вам, как в блогах реагируют на события в Курской области и на интервью Ильи Яшина Юрию Дудю. Что сейчас происходит в Курской области, разобраться не так уж просто. Украинские власти по-прежнему скупы на официальные заявления, а российские традиционно замалчивают масштабы проблемы. Ясно одно, темпы продвижения ВСУ вглубь российской территории замедлились, но остановить украинскую армию российская по-прежнему не может, пишет военный аналитик Ян Матвеев.
Пусть вас не обманывает затишье и бравада Z-военкоров, инициатива все еще в руках ВСУ. Это понимают российские военные. Они активно копают окопы и траншеи неподалеку от Льгова. Появились качественные снимки новых укреплений.
В понедельник Путин провел совещание с силовиками, где пытался разобраться, кто виноват и что делать. Его выступление на совещании в очередной раз показало, что он упорно отказывается называть происходящее в Курской области войной, комментирует военный аналитик Юрий Федоров на канале Александра Плющева.
Если посмотреть внимательно, прослушать, посмотреть то, что говорил Путин, ну, он повторял всю эту свою известную риторику, известную демагогию о том, что Украина позволяет себе, является там инструментом в руках Запада и так далее. Это не очень интересно, тут ничего нового нет. Самое интересное заключается в том, что Путин, видимо, очень не хочет преувеличивать или как-то придавать серьезное значение вот этой ситуации, которая сложилась в Курской области, операции ВСУ. Он всячески преуменьшает ее значение. Об этом, например, говорит не только его выступление вчера, но и решение о том, что там проводится контртеррористическая операция, не войсковая, а контртеррористическая. Контртеррористическая операция означает, что в значительной степени властные полномочия передаются органам госбезопасности, в данном случае ФСБ, и, судя по всему, отвечает за проведение операции директор ФСБ, а не военные. Ну, так, по логике вещей. Тем не менее, значит, командовать войсками, координировать действия войск в Курскую область отправился начальник штаба Ленинградского военного округа, по-моему. Вот туда фамилию этого генерал-полковника я, честно говоря, не помню, но и он туда отправился, значит, это войсковая операция. И при этом еще на совещании присутствовал Дюмин, который, видимо, получил определенные полномочия, а Дюмин по расписанию своих функциональных обязанностей, вообще говоря, отвечает за военно-промышленный комплекс. Спорт, ну, спорт тут ни при чем, значит, там бегать, наверное, особенно не будут, а может быть, и будут, и за Госсовет. Значит, ну, военно-промышленный комплекс вроде непосредственного отношения к этой операции противодействия ВСУ не имеет, но, тем не менее, значит, вот роль Дюмина как-то была подчеркнута.
По провоенным каналам разнесся слух, что Дюмин будет курировать действия российской армии в Курской области, хотя официально его назначение не сообщалось. Если это правда, то за последние дни это уже третий человек, которому поручалось решить проблему украинской атаки, а это признак паники, пишет публицист Альфред Кох.
По свидетельству многих приближенных к телу, о Дюмине у Путина сложилось представление как о человеке, который ему беспредельно предан и при этом может решить задачу практически любой сложности. Путин, например, высоко оценил то, как Дюмин разруливал ситуацию с эвакуацией Януковича в 2014 году и последовавшую за этим аннексию Крыма. Можно сказать, что если Красиков является личным киллером Путина, то Дюмин его лично и решало. Помните мистера Вульфа, персонажа Харви Кейтеля в «Криминальном чтиве», который решает вопросы? Вот что-то в этом роде. Если у тебя возникли какие-то серьезные проблемы, нужно позвонить мистеру Вульфу. Он приедет и все разрулит.
Действия Украины Путин на совещании назвал очередной провокацией. Это определение и другие особенности российского чиновничьего языка комментирует политолог Екатерина Шульман.
Опять же, как в известной картинке, которую любят в интернете, if I ignore it, maybe it will go away. Если зажмуриться достаточно крепко, то все неприятное, оно уйдет. Поэтому это называется, происходящее на официальном языке называется очередной провокацией. Что провокационного в войсковой операции, понять на самом деле трудно. Это, в общем, элемент войны. Но, во-первых, это провокация, во-вторых, очередная. Это сразу как-то смягчает происходящее. Также это ситуация, сложившаяся ситуация. Она как-то сложила сама себя. Вообще безличные конструкции и страдательный залог – это грамматика официоза. Это тот язык, на котором они разговаривают. Об этом языке много интересно пишет антрополог Александра Архипова. Это вообще такая вот, так сказать, очень интересная научная тема для социальной антропологии. Это вот новояз, некрояз, как это называют, такой язык, новый язык смерти. Он весь направлен на то, чтобы был не взрыв, а хлопок, чтобы все было как-то снижено по тональности, чтобы ничто не называлось своими именами, ничто не пугало это самое население, еще одно любимое слово, не выводило из его сна, в которое оно погружено, из которого оно ни в коем случае не желает выходить.
Путинские слова яростно раскритиковал поборник жестких мер Егор Холмогоров.
Еще одно гнилое словечко государственно-охранительного дискурса – провокация. Когда мы называем нечто провокацией, мы подразумеваем, что некто делает что-то, рассчитывая на то, что мы сделаем нечто. Ну, мы умные, мы хитрые, мы не поддадимся на провокацию. Иными словами, мы ничего не будем делать. Каждый раз, когда вы слышите слово «провокация», оно значит презумпцию недеяния. Слово «провокация» в государственном информационном лексиконе России должно быть запрещено. Называйте как угодно – вылазка, чудовищное преступление, кровавая мерзость, взывающая об отмщении, но за провокацию сразу в бан.
Депутат Милонов призвал жителей Курской области не эвакуироваться, а подписывать контракты с Минобороны и идти защищать родину. Но мотивировать их придется все большими деньгами, комментирует политолог Аббас Галямов на канале «Живой гвоздь».
Вот сейчас доминирующее ощущение в рядах бывших сторонников войны, это, знаете, горечь прямо, злость, значит, и вот мысль о том, что, ну, раз воевать не умеете, ну, что тогда полезли? Ну, не надо было вот это начинать. Ну, то есть, вот горечь разочарования, понимаете? Это чувство будет еще долгое время доминировать. Во всяком случае, совершенно очевидно, что набрать новых желающих идти на фронт властям будет теперь гораздо сложнее. То есть выплаты придется увеличивать. И до этого гонка наблюдалась, да, каждые несколько дней очередной регион повышал выплаты, а потом и федеральная компонента была увеличена сразу в два раза с ходу. Понимаете, идти на войну в ситуации, когда, ну, вроде там с трудом, но все-таки наступаем, да, вот там Авдеевку взяли, вроде как Часов Яр окружили, ну, вроде уже вот эти позорные поражения 22-го осени 22-го года, типа Харьков, Херсон, уже подзабылись, да, украинское контрнаступление остановили прошлогоднее, теперь сами идем вперед, ну, есть надежда на победу, да, и в этой ситуации присоединиться, так сказать, к армии еще можно, ну, потому что думаешь, ну, ладно, сейчас вот победим, да, вернусь домой с деньгами, с наградами, так сказать, да, героем, вот, победителем. А сейчас в ситуации, когда там, ну, победой вообще не пахнет, когда ты-то думал, что ВСУ уже все сдулись, а они там на самом деле еще ого-го, и вот в этой ситуации идти проливать кровь за эти 2 миллиона, да идите к черту, да? Тут надо уже 3-4, там, я не знаю.
Из-за того, что поток желающих подписать контракт с Минобороны обмелел, многие считают, что власти могут снова пойти на объявление мобилизации. В их числе блогер Анатолий Несмеян.
Снова всплывает тема мобилизации. Кстати, в этот раз не эмоционально, а достаточно аргументированно. По всей видимости, модель набора контрактников за деньги близка к исчерпанию. И это означает, что нужно искать какие-то иные способы и механизмы комплектования. Добровольческий механизм работать перестанет, значит, нужно вводить принудительный. Есть временное решение – отправлять на фронт призывников. С ними как раз проблем нет. Они набираются более-менее равномерно и регулярно, но не нюанс в том, что пока действует формальное правило, призывник в зону боевых действий не попадает. Как только этот принцип будет отменен, явочным порядком или официально, тогда могут возникнуть сложности и с обычным призывом.
Пока главная уловка властей заключается в том, чтобы уговорами или обманом вынуждать срочников подписывать контракты, после которых их неминуемо отправят на фронт. Но и этого наверняка будет недостаточно, чтобы остановить украинское наступление, пишет оппозиционный политик Дмитрий Гудков.
Курский цугцванг. После того, как ВСУ перенесли войну во внутреннюю Россию, у Путина все дальнейшие ходы плохие. Либо побомбить Воронеж, точнее оккупированные районы вместе с газопроводом, либо оставить все как есть, усыпав регион трупами срочников без гарантии успеха. Но чем дальше, тем выше риски получить переход глухого недовольства народа в массовые волнения. Есть и другие опции, которых Путин пока явно боится. Но исключать их тоже нельзя. На то он и безумный диктатор. Если Путин не сможет быстро и малой кровью выдавить ВСУ обратно, а что-то мне подсказывает, что этот вариант уже не реализовался, то остается либо объявить всеобщую мобилизацию с закрытием границ, либо нажать на кнопку. Но в этом случае может прилететь табакерка в висок. А вы думали, о какой дилемме говорил Байден, когда комментировал операцию ВСУ? Да, первую волну мобилизации народ вроде как еще проглотил, но ведь не случайно Путин после этого все равно так оттягивал и продолжает оттягивать всеми силами вторую. Надолго ли?
Политолог Александр Морозов считает, что Байден имел в виду другую дилемму, и связана она в том числе с тем, как реагируют россияне на наступление ВСУ в Курской области. Об этом он говорит на канале Александра Плющева.
Тут проблема в чем? Что Путин в отношении этой войны, он ее с самого начала построил как коммерческую войну. И до самого последнего момента все хорошо видели, что именно коммерческая сторона войны нарастает. То есть повышаются там оплаты, все, о чем мы читали много раз. И если эта война коммерческая, то она, так сказать, никак не связана со священной войной. И хорошо сейчас видно по реакции, собственно говоря, так называемых Z-кругов, что... Там такая атмосфера царит, что посмотрите, что происходит. Несмотря на то, что враг на нашей земле, остаются те же самые там какие-то круги незначительные, которые настаивают на превращении этой войны в священную. Да, риторика священной войны, она влечет за собой политические последствия, она влечет за собой там какую-то массовую мобилизацию, изменение всей патриотической риторики. И я думаю, кстати, что когда Байден, по-моему, вчера или буквально сегодня уже утром сказал, что перед Путиным дилемма и больше я сказать ничего не могу, то он обозначил, собственно, эту дилемму, попросту говоря, что если Владимир Путин собирается дальше вести эту коммерческую войну, то он находится в определенном коридоре. А священную войну объявить он как бы, видимо, не в силах. Мы видим сейчас, что нет, этого не происходит. Это существенный факт уже политической истории. То, что требуют ультрапатриоты, для самого Путина является тяжелым выбором. Почему? Потому что это священная война не против Украины. А она должна тогда подтвердить то, что мы ведем священную войну вообще с глобальным Западом, гигантским Западом, в отношении которого Путин и Кремль, конечно, не сомневаются, что и военные, экономические и всякие остальные возможности этого великого безразмерного Запада превышают во много раз возможности России. И эта политическая сторона, она присутствует.
Однако вполне может быть, что все обстоит наоборот. Священную войну Путин пытался объявить с самого начала, но российский народ согласился только на коммерческую, считает журналист Сергей Ерженков.
Представление затевалось с размахом. Воображение постановщика – это был ремейк Великоотечественной. На деле же вышло, что никому эта война не нужна, и каждый россиянин, не участвующий от президента до последнего срочника, делает это либо вынужденно, либо преследует свои личные цели. Президенту она нужна, чтобы удовлетворить амбиции и вписать свое имя в учебники, командирам, чтобы наесть себе морды, контрактникам, чтобы заработать на китайские кроссоверы, получить кредитные каникулы, уголовникам, чтобы пройти обряд очищения огнем и выиграть свой второй шанс в жизни. Я почти год прожил в Касимове, типичном 30-тысячнике, откуда на СВО смотрят не как на последнюю схватку с мировым демоном, а как на реальную возможность заработать. Раньше, когда Родина экспортировала углеводородину, мужики ехали на вахты в Западную Сибирь. Теперь, когда Родина экспортирует смерть, они же подписывают контракты. Рынок все порешал. Невозвышенные чувства и любовь к отечеству, а рынок. И если завтра страна вдруг одумается и решит сделать профессии учителей и врачей самыми престижными и высокооплачиваемыми, то касимовская молодежь в тот же день заберет заявление из нефтегазового колледжа, перестанет прятать в цветочных клумбах закладки и не побежит в военкомат, чтобы срубить по-быстрому шальные деньги.
Тем временем Украина готовится открывать гуманитарные коридоры для российских беженцев. Сбор на нужды пострадавших от войны россиян предложил объявить член антивоенного комитета Марат Гельман, но подвергся критике со стороны других оппозиционеров, поскольку собирать деньги предполагалось на счет в российском Сбербанке. Форум «Свободной России» выступил с заявлением.
Мы считаем неприемлемыми сбор средств через структуры путинского режима и участие в кампании по поддержке группы перемещенных лиц, среди которых могут быть участники или пособники преступной войны.
В соцсетях заново разгорелись споры о том, нужно ли помогать страдающим от войны мирным россиянам, которые поддерживают Путина. Свою позицию высказывает редактор «Репаблик» Дмитрий Колезев.
Моя позиция здесь простая. Я считаю, что любые мирные граждане, пострадавшие от войны, нуждаются в помощи и поддержке, и заслуживают ее, вне зависимости от их паспорта и даже вне зависимости от их политических взглядов. Не стоит выбор, помогать украинцам или помогать россиянам. Кому вы можете помочь, тому и надо помочь. К сожалению, у россиян нет возможности помогать украинским беженцам, потому что в России за это сажают в тюрьму. Но те россияне, кто находится за границей, помогают украинским беженцам, и это абсолютно правильно. На мой взгляд, нет смысла злорадствовать по поводу того, что в дома поддерживающих войну россиян пришла война. Да, кто-то из них, из этих людей, вероятно, поддерживает войну, а кто-то нет. Поддерживающим можно выражать свою позицию, а противникам войны нельзя, за это сажают в тюрьму в России. Поэтому мы не знаем, как на самом деле люди оценивают происходящее. Еще есть воздействие пропаганды, есть воздействие социального заражения. В общем, я лично сочувствую российским беженцам, как я сочувствую и украинским. И для меня и те, и другие пострадавшие от войны, которую начала российская власть, которая несет за это полную ответственность.
Помощь для россиян должна приходить не извне, а изнутри страны, уверен живущий в Украине хирург Андрей Волна.
Прошу прощения у экономистов за упрощение, но так легче объяснить. Все бюджеты России, и федеральные, и местные, сейчас можно рассматривать как единый консолидированный военный бюджет. И любые деньги, любые средства, поступающие извне России, питают этот единый военный бюджет. Помощь извне России – это материальная поддержка режима. Это помощь не пострадавшим людям, это помощь режиму, который может и дальше экономить на гуманитарных, социальных расходах, перенаправляя больше и больше денег на войну. Направляя тем или иным способом средства из-за границы, наши оппозиционные силы помогают режиму еще больше выделить денег на войну. Условно говоря, нужно накормить людей, но их накормили на зарубежные деньги. Тогда средства можно потратить на рытье окопов. Не надо подпитывать Россию деньгами. Пусть она расходует то, что есть внутри. Внешние деньги не только подпитают режим. Внешние деньги ничего не сделают для развития независимого волонтерского движения. Ничего не сделают для того, чтобы до людей наконец-то стало доходить, что и кто виновен в их бедах.
Но и внутренние деньги этому наверняка не помогут. А что поможет, не знает никто. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
Существует в Америке тенденция не видеть дальше, чем собственное благополучие. Но в ситуации с Украиной я не думаю, что эти сентименты будут превалировать.
Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях. Ведущий Юрий Жигалкин.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – подборку мнений и самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Оппозиционный политик Илья Яшин дал большое интервью Юрию Дудю спустя считанные дни после того, как он вышел на свободу в результате обмена заключенными между Россией и странами Запада. Хотя в последние дни власти России замедляют в стране доступ к Ютубу, трехчасовое видео уже посмотрели миллионы людей. Многие его горячо рекомендуют и пишут, что Яшин в этом интервью выглядит образцом нормальности. Сергей Давидис.
Не люблю длинных интервью Дудя. Давно знаю Илью Яшина, отношусь к нему без фанатизма, хотя особенно после 22-го года с большим уважением. Но посмотрел такие интервью Ильи Дудю и нахожу его просто отличным. Илья точен и корректен, и, как принято говорить нынче, выдает абсолютную базу. Очень мудро и правильно. Надеюсь, он на свободе сделает много важного и полезного.
Маша Братславская.
Очень хороший Яшин и Дудя, все три часа с удовольствием. Но Яшин вообще хороший, как сказано в «Бессмертном фильме», у меня такая безупречная репутация, что ее давно пора подмочить. Дудь сделал все, что мог, вопросы жесткие, все по-честному, никаких поблажек. Кажется, не удалось. Отличные ребята, прекрасная работа.
Артемий Леонов.
Господи, какой же Яшин нормальный. Просто до слез. Позиция по каждой теме – верх адекватности. Вайб суперприятный, просто храни его Господь.
Придраться оказалось настолько не к чему, что в качестве главной претензии некоторые комментаторы упрекают Яшина в том, что он слишком хороший. Видеоблогер Антон С. на своем канале назвал его «милым пацифистом».
Господи, без стержня, без харизмы. Вот сидит такой какой-то мягкий, милый философ, пацифист. Господи, боженька ты мой! А разговоров-то сколько было? А сколько было надежд? Сколько было надежд? Он сказал, что не готов стать лидером оппозиции, но готов стать лидером всего поколения. Без шуток, ребят, это моя обсервация. Я не хочу посмотреть в корень. Я не хочу анализировать глубокий посыл его слов. Мой посыл точно такой же. Пацифистский, нет войне, нет диктатуре. Посыл один в один с посылом великого Яшина. Но, боже мой, ни эмоций, ничего.
Беспощадно клеймит Яшина за праведность кинокритик Зинаида Пронченко.
Посмотрела интервью Яшина. Можно сказать, попала в рай. Он такой хороший человек, что не за что зацепиться ни мыслью, ни взглядом. А за человеческое в итоге отвечал Дудь. Со своим «чё по спорту, как заходить в хату». Каждое предложение Ильи Валерьевича – либо заповедь, либо первомайский лозунг. Наверное, идеальные политики и должны быть одновременно радугой, слезинкой ребенка и яблочным штруделем. Но мы-то отвыкли, ну я, по крайней мере. Поэтому создалось ощущение, что 3 часа глядела в пустоту, а обычно в бездну. В общем, единственное желание после этого видео – удариться или испачкаться. Данная проблема, кстати, известна любому режиссеру. Как показать праведника, чтобы зал не окочурился от скуки?
Из интервью стало известно, что в колонии Яшина стриг модный барбер, который сидел с ним в одном лагере. Это показывает, что Яшин сидел в тепличных условиях, комментирует основатель сайта «ГУЛАГу нет» Владимир Осечкин на канале «Игрянул Грэм».
Но существует две разные реальности в моем понимании. Одна реальность, в которой находился Илья Яшин с цирюльником из барбершопа в колонии, с модельной стрижкой. И существую я. И при том, что, казалось бы, я вроде как действительно в Биарице, в городе-курорте. И действительно там, да, там могу и посерфить, и в океане поплавать. Но большую часть своей жизни здесь, даже здесь, эти 9 лет, я потратил на сбор доказательств для разоблачения международных преступлений, военных преступлений, преступлений против человечности, которые совершались и совершаются в отношении моего народа в России и, к сожалению, последние годы еще совершаются в отношении украинцев. И я понял, что это две разные планеты, это две разные реальности. И я честно скажу, наверное, вот в какой-то момент, почему я лично расстроился, я понял, что, наверное, ничего не произойдет даже после смерти Путина и даже после там, возврата Ильи Яшина в Россию. Потому что одна будет планета, где будут люди с модельными стрижками и где у них будут какие-то такие теплые слова по отношению к ФСБшникам, которые их эвакуируют, к какому-то сотруднику-грушнику, с которым он там ходил, там куртки покупал и так далее. И существует другая реальность, где таких, как я, и тех людей, которым я симпатизирую, их пытают, убивают, там, насилуют, уничтожают и так далее. Не знаю, я честно, я ждал от Ильи Яшина какой-то серьезной правды о том, что происходит в ГУЛАГе. Но, видимо, так система устроена, что, наверное, существуют в путинской системе двойные стандарты. И в одних эта система уничтожает, убивает, как Алексея Навального, страшно пытает, как украинских пленных. А другим дает возможность пользоваться услугами какого-то там чувака из барбершопа и, собственно говоря, вот умиляться бутербродом ФСБшников и кошечкам.
Упреки были неизбежны, пишет журналист Антон Орех.
Как и следовало ожидать, конфетно-букетный период проходит, и освобожденным зэкам начинают предъявлять. Жду, что через какое-то время им скажут: «Пока вы там в ШИЗО отсиживались».
Тенденцию российской оппозиции к самопожиранию критикует писатель Дмитрий Быков на канале «Ходорковский лайв».
В России ведь, понимаете, хают не только власть. В России и друг друга продолжают хаять. И, кстати говоря, российские либералы, и я в их числе, пользуются первым предлогом, чтобы обнаружить неправильную скорбь или неправильную взаимопомощь у своих соотечественников. Вот вышло интервью Яшина Дудю. Вроде не к чему прикопаться. И всех безумно раздражает, что не к чему прикопаться. Вот час проговорили Карамурза с женой Женей с Кадрикадзе. И Кадрикадзе, и Карамурзе, и Женя прилетают по полной программе. Вот это постоянное российское «бей своих». чтобы чужие боялись. Оно мне понятно. Всегда, вы знаете, склоки возникают в классе, которому скучно учиться. Друг друга побивают люди, которым нечего делать, у которых нет общего дела, которые ничем не заняты. Даже если они работают на выживание, и они работают, но это работа, которая не занимает, не затрагивает их души. И, кстати, это одинаково касается и огромного количества трудоустроенных за границей релокантов, и огромного количества жителей Курской области, потому что нет осмысленного проекта, в который можно было бы вложиться. И вот это взаимное истребление вместо взаимопомощи – это главное, что мучает, когда на это смотришь. Это главное, что действительно глубоко достает.
Вместе с тем, это интервью вызвало существенно меньше критики, чем высказывание Яшина на пресс-конференции сразу после освобождения. Тогда политик заявил, что России и Украине необходимо прекращать боевые действия и садиться за стол переговоров. С тех пор он скорректировал свою позицию, и это достойно восхищения, пишет блогер Остап Кармоди.
Все злобно издеваются над Яшиным за то, что в интервью Дудю он попытался оправдаться за призывы к перемирию, сделанные сразу после обмена, и говорил, что он выпал из контекста. Я, наоборот, в восторге. Яшин оказался чуть ли не первым российским оппозиционером, который отреагировал на обратную связь. Он сказал глупость, заслуженно на нее огреб и понял, что он сделал что-то не то. Это без шуток, просто поразительно и заслуживает самой большой и горячей похвалы.
Перспективнее Яшина в оппозиционном лагере сейчас никого нет, считает журналист Станислав Кучер.
Не сомневаюсь, диванные критики оперативно объяснят, что с ними и с Яшиным, и с Дудем, и с интервью не так. Но, на мой взгляд, Илья выступил очень достойно. Говорил спокойно, без суеты, никаких эмоциональных качелей, держался естественно, рассказывал интереснейшие вещи, простым языком излагал сложное. Предельно ясно и искренне объяснил свою позицию в отношении войны, путинизма, россиян, перспектив сотрудничества с оппозиционными политиками в эмиграции. Я и до его ареста говорил, что Яшин за последние 10 лет здорово набрал как политик. Сейчас же вижу уже не как политобозреватель, а как человек, изучающий природу сознания и потенциал духа, что Илья не просто стал спокойнее и терпимее, он это и сам признает, а очень вырос в духовном плане. Что он с этим капиталом сделает – отдельная тема, которая не только от него зависит. Может, многое, может, ничего. Но то, что потенциал серьезнее, чем у большинства его коллег в изгнании – факт.
Некоторые основания для такой оценки есть. Согласно опросу издания «Лентач», в ответ на вопрос, кому из российской оппозиции вы доверяете больше всего, большинство читателей назвали именно Яшина. С вами была Аля Пономарева и цитата «Свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас и советуйте друзьям. До скорой встречи!